Тема дня.
16.05 в российской столице. Четверг. Это значит, что в нашей студии политолог-публицист Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Что вас за истекшую неделю больше всего задело, удивило, обрадовало, огорчило, обогатило, может быть?
Доклад Дмитрия Анатольевича Медведева, он меня обогатил.
Духовно?
Духовно и информационно очень. Он там выступал больше 3 часов, кажется.
Что зацепило? Меня вот, знаете, что зацепило? Меня зацепила такая обличительная тональность выступления господина Миронова.
Миронов...
Злые языки поговаривают, уж не лебедины или это песни господина Миронова лично и партии «Справедливая Россия» в целом?
Ну, господин Миронов был и более обличителен по отношению к власти, но это скорее уже не лебединая песня, а такой... Может быть, политическое предсмертное хрип такой.
Вот даже как.
Да.
Ну, я чувствую по вашему разговору, что это вас не удивило.
Совершенно не страшно, потому что он так вот выступает грозно в перерывах между выборами, потом на выборах он как-то...
Набирает 2,5%.
Набирает 2,5% или 3 даже целых. Вот. Но все равно проходит в Думу, проскальзывает там, 5% он набирает.
Ну, хорошо, это вас не удивило, я понял, все, забыли. Что у вас удивило?
Миронов без содержателя.
А Медведев был, кстати, как, содержатель?
Медведев был 3 часа.
Ну, это...
Причем
это,
он под конец он так...
Это форма, а не содержатель.
Он разошелся, что даже перешел в контратаку.
На кого?
На абстрактную Думу. Вот, если кто-то хочет порулить там и так далее, кричал он с трибуны. Вот, ситуация сложная.
В это время на него что Вячеслав Викторович Володин так выразительно
посмотрел. Да, что можем,
посмотрел.
То и делаем. Да, да, да. Да.
Ну, все, больше ничего не удивило.
Вот, пожалуй, этот эмоциональный всплеск удивил больше всего. То есть он волновался, видимо. Он волновался, как все пройдет. Вдруг какая-нибудь вылезет какая-нибудь депутатская сволочь и задаст неудобный вопрос. Но тот вопрос, который был неудобный потенциально, он, в принципе, был на подыгрыше ему скорее, так сказать. Ну, как вы собираетесь, так сказать, дать отпор этим клеветникам, спросили его. Он сказал, ну, это же политический провокатор, или как он,
да,
спекулянты,
что-то
там, да, такие, да, не собираюсь вовсе даже давать отпор, потому что они гады. Ну, и все. Чем исчерпано, тем самым.
Ну и наш с вами разговор о вчерашнем выступлении премьер-министра тоже можно этим исчерпать?
Пожалуйста. Я думаю, да.
Прекрасно, переходим к новостям сегодняшним. Если вас, конечно, за неделю произошедшее ничего больше не зацепило.
Мне интересно, чем закончится расследование по химической атаке в Сирии, на самом деле.
Вот, кстати, да.
Да, интересно, потому что там, с одной стороны, вот эта вот организация по запрету химического оружия, ООНовская, да, она говорит, что это Зарин, да, ну Зарин, хорошо, дальше что? А наши настаивают, что это, может быть, и Зарин, но он постановочная была, как бы, атака-то. И вот это не сходится, и то не сходится, и так далее. Я думаю, что если бы у российского МИДа не было бы каких-то доказательств, они бы, таких неопровержимых, на его взгляд, да, они бы не напирали бы вот так вот, не говорили, что давайте еще дальше расследовать. Сказали бы, ну, так сказать, там какие-то ошибки, там еще что-то.
Вообще,
там.
Кстати, вот после того, после Хан Шейхуновского, понятно, очень громко заговорили о химическом террористе Асаде, да, а после Идлибского как-то вот эта химическая тема, она немножко ушла с лент мировых информагентств, вам не показалось?
То есть... Ну, во-первых, Северная Корея будет почище всякого Идлиба, поскольку у нее там ядерное оружие есть, и они им размахивают, и я с интересом жду, например, 25 апреля. Как вы собираетесь встретить 25 апреля? Вы знаете, что это такая торжественная дата большая?
Для северокорейского народа?
Ну да.
Ну,
а может быть, и для всего человечества она станет знаменательной, потому что в этот год, 85 лет назад, была основана великим Ким Чен Иром северокорейская армия.
И слушайте, раз вы заговорили, Георгий Ильич, о Северной Корее...
Ее надо отпраздновать каким-то образом. Я бы на месте Ким Чен Ына что-нибудь рванул бы, например.
По поводу Северной Кореи. Вот складывается ощущение, что такое странное, да, вот Ким Чен Ын начал размахивать свои там ядерные дубинки, или что у него там ядерное есть. Соответственно, подтянулся американский флот, подтянулись южнокорейцы, японцы там вспомнили тоже, что у них есть оружие. Китай 150-тысячную группировку к границам Северной Кореи
придвинул. На всякий случай, вдруг они побегут.
Вот.
Это для Китая, это, я думаю, рота.
Ну, в общем, да, если не взвод.
Если не взвод, да.
Так вот, что в итоге? Сдается мне, никакого обострения не будет, но... Или, может быть, оно перерастет, как говорят хирурги, заболевание станет хроническим, и из острой формы перейдет в хроническую. И что мы получим? Мы получим на Дальнем Востоке, неподалеку от наших границ, расчехленные ракеты и противоракеты, причем не наши, а до наших границ, простите, там, ну, какие-то жалкие километры. Ну, понятно, что у нас есть общие границы Северной Кореи, но вот до этого оружия в большом количестве, от этого оружия до наших границ, ну, там,
ну, высоты полторы. Я не думаю, что они будут нас обстреливать, честно говоря.
Но согласитесь,
только,
в этом есть что-то...
Если только не туда полетит.
Такое... Ну, да, кстати, да, а ведь может же, может же.
У них вообще, да, они не всегда летают туда. И вообще не всегда летают. Мне кажется, что самое интересное дело в этом вопросе – это отношение американцев и китайцев, которые складываются на этой почве. Мне кажется, что там очень много таких секретных договоренностей. Сейчас китайцы выполняют роль таких усмирителей, закулисных, конечно, закулисных, очень все кулуарно происходит, северокорейских сумасшедших, значит, в этом дурдоме. И на этой почве они потребуют у дяди Трампа каких-нибудь бенефисов. Вот. Конечно же, в деньгах, там, в товарах, в услугах и так далее и тому подобное. Я думаю, что договоренность об этом была достигнута на саммите между Си Цзиньпином и Трампом пару недель назад. И вот китайцы пока эту задачу выполняют. Они отговорили Ким Чен Ына проводить ядерные испытания, я думаю. И вот каким-то образом дальше на него пытаются оказывать давление, хотя я не думаю, что их влияние стопроцентно, поскольку даже в сумасшедшем доме, как вы знаете, лечащий врач не может оказывать стопроцентное влияние на пациента.
Ну да, там есть на это дело...
Особенно буйного.
Прибежали санитары и зафиксировали,
да,
нас.
Особенно буйного пациента. Но вот китайцы, они каким-то образом оказывают это влияние. Вот, например, там же очень важный нюанс. Вот эти 150 тысяч, которые они стянули, да, потом отменили рейс South China Airlines в Пхеньян, который летал туда несколько раз в неделю. Потом, значит, северокорейцы им отгрузили баржу, значит, с углем. Они ее развернули, говорят, не надо нам вашего угля. А это валютный доход, между прочим. И поскольку северокорейская экономика и особенно банковская система на процентов 90, а может быть и больше, зависит от Китая, от поставок как, значит, всяких товаров и вещей, так и денег, вот, то в случае, если китайцы скажут, что, так сказать, ну, это того, ну, давай там чуть-чуть.
Охолонись,
да, дружок. Ну, ты же все-таки пацан, ты хочешь жить хорошо, там, мы тебя там то-се. Вот, то, в принципе, это может сыграть свою роль. А за это они, опять же, говорил, дядя Трамп что-нибудь попросит. А он не может отказать, потому что что он там со своим авианосцем? Ну, можно, конечно, воевать попробовать, но северокорейцы успеют разнести весь Сеул. Он там, там не нужно никаких ракет, там гаубицами достает.
То есть вы серьезно считаете, что у Северной Кореи достаточно мощная армия для того, чтобы противостоять там объединенной группировке американо-южнокорейской и японской?
Какое-то время. Там не обязательно противостоять год.
Слушайте, да? А вам не кажется, что если,
там,
например...
Какое-то время можно начать стрелять по Южной Корее, мало не покажется. Хотя бы даже с экономической точки зрения на рынке всякие, как это окажет влияние. Понимаете, если не разнесут Сеул.
Вопрос, Георгий Георгиевич. Не кажется ли вам, что если в результате точечного удара будет уничтожен Ким Чен Ын и там его ближайшее окружение, то северные корейцы моментально на радостях побегут брататься с Южной?
Я с вами совершенно согласен, за исключением каких-то сумасшедших, которые все равно будут сражаться. Но самый главный момент – это найти эту точку, чтобы нанести туда удар. Где в данный... Вы знаете, где находится вот этот Ын в данный конкретный момент?
Не знаю, но сдается мне, что, имея вот техническое оснащение такое, какое есть у НАСА, у Пентагона, думаю, не составит труда. Ну и плюс агентура.
Он очень осторожен, я думаю. Я бы на его месте был бы осторожен даже в три раза больше, чем можно представить.
Я не могу представить вас на месте Ким Чен Ына, хотя бы потому, что надо вы стройный и подтянутый, Георгий Георгиевич, в отличие
степени
от северокорейского лидера.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Георгий Бовт в нашей студии. Георгий Ильич, вы оценили комплимент, который я вам, так сказать, в конце предыдущей части, так сказать, вот наградил вас им, что называется. Но не об этом речь. Если задаться вопросом, а вот нынешняя Северная Корея с ее режимом, она сейчас больше нужна сильным мира сего или больше не нужна? Мне кажется, нужно ответить на этот вопрос, и сразу станет понятно, будет
мне кажется,
там война
она
или нет.
Не нужна, она всем мешает. Это как заноза в одном месте.
Хорошо, давайте представим, нет Северной Кореи, что изменится? Ну, я имею в виду, нет режима там, все.
Ну, и хорошо, нет и нет, никаких проблем нет. Будет Южная Корея, одна большая Южная
Республика Корея.
Да, и одна большая. И что, кому плохо-то от этого будет? С Южной Кореей есть раз какие-нибудь проблемы в мировом сообществе?
Нет, но Южная Корея – это один из стратегических союзников США в регионе Юго-Восточной Азии.
Ну,
и у нас сразу, опа, и с ними общая граница.
Ну и что? Ну, Япония у нас общая граница. Дальше что?
Ну, Япония говорит, не надо нам оружие, мы мирный
народ.
Я не думаю,
что на нас кто-то собирается нападать. Вот как, может быть, это я неправильно говорю с какой-то точки зрения, но мне так не кажется, что мы кому-то интересны с точки зрения нас оккупировать, там еще что-то.
Не, оккупировать-то нет, конечно, господи.
А что там? Смысл какой?
Ценности только.
Да. Нет, потом останется Иран, тоже проблемный режим. Потом еще в Африке есть парочка. Вот. А так, конечно, потом уже мы на очереди.
Георгий Георгиевич, вот смотрите. А почему вы называете КНДР сумасшедшим домом?
Вот. Мне кажется, это сумасшедший режим. Это моя субъективная точка зрения. Мне кажется, он сумасшедший. Он не дает людям жить нормально, питаться, там, путешествовать, как-то чтобы не по карточкам была еда, а там нормально.
Что-то. Хорошо, вопрос ребром.
Вот, зачем?
В горячую фазу противостояние перейдет вот сейчас?
Ну, есть какой-то шанс, но он небольшой. Я надеюсь, что на китайцев они оказывают большое влияние на этот режим, и не в китайских интересах, чтобы там была война. Поэтому я думаю, что найдут средства как-то его это.
Если Соединенные Штаты и Южная Корея все-таки нанесут удар, Китай...
Не будут наносить удар при неухудшении ситуации. То есть, конечно, они... Понимаете, из чего...
Кстати, а что может быть вот этим самым ухудшением ситуации? Пресловутые ядерные испытания?
Успешные ядерные испытания, успешные испытания баллистической ракеты. И потом, значит, надо ждать, пока эта баллистическая ракета прилетит в Лос-Анджелес, что ли? Дело в том, что Ким Чен Ын, да, он все время грозит нанести какой-то удар. Понимаете, в дипломатии есть, конечно... такое понятие, что блефовать не имеют права только великие державы. То есть, вот, например, мы не стоит блефовать, и американцы тоже не стоит блефовать. Если сказал, замахнулся, то бьешь. А если не замахнулся и не бьешь, тогда ты не великая держава. Но вот такие, как севернокорейские, они могут такое себе позволить блефовать, что мы там сейчас разгромим все Соединенные Штаты. Но как-то, если так все время кричать каждый день, то можно же и поверить. Мало ли, что ему в голову взбредет.
Просто они сколько уже лет кричат-то? Сколько десятков лет с окончания Корейской войны кричат?
Так вот, мы согласны в этом с американцами, и китайцы в этом согласны с американцами, что северокорейскому режиму не надо давать ни ракетное оружие, ни ядерное. И это какой-то вот является консенсус мирового сообщества, что не надо такому режиму это оружие давать. Ни одна страна значительная не выступает за то, чтобы оно у них было. В данном плане Москва и Вашингтон совершенно сходятся в этом вопросе.
То есть получается, что в наших интересах, чтобы Северная Корея оставалась независимым государством, абсолютно предсказуемым, не закрытым и, по возможности, нам не враждебным.
Ну да, это идеальный вариант. Но, в принципе, если она бы влилась и в Южную Корею, тоже никакой беды бы большой не было.
Ну, хорошо. Посмотрим, вольется или нет.
Пока, ну, думаю, вроде бы... что в обозримом будущем вряд ли.
Ну, тогда скорее покончим как с темой программы. Давайте поговорим вот из сегодняшних вещей интересных. Придумали, как поднять популярность выборов президента у молодежи, Георгий Георгиевич. У нас же молодежь, как правило...
А он там что, не популярен?
Нет.
Задам я такой провокационный вопрос.
Нет, речь идет не о популярности президента лично, хотя, кстати, он там достаточно популярен. Только сегодня общался с социологом. Цифры немногим отличаются от, так сказать, общенациональных значений. Речь идет о том, как сделать так, чтобы молодежь, когда придет время в следующий раз выбирать президента, на выборы на избирательные участки пришла. Потому что же не приходят. Приходят-то в основном люди средние. И старшего
возраста. А как молодежь может идти на участки, если там с одной стороны Путин, а с другой стороны не к вечеру будет сказано Миронов или Зюганов или Жириновский, которые баллотируются еще, они начали баллотироваться, когда нынешние новые избиратели еще не родились. Здесь все ужас висит, понимаете? Или они там родились, но еще не ходили под стол даже пешком. Слушайте, а они уже баллотировались.
Думаете, ужасно, да? Ну, хорошо.
Как, конечно.
Так вот, вам интересно, что придумали для того, чтобы молодежь на выборы затащить, пока в качестве электората?
Что же?
Придумали провести, в общем, не самое, что называется, не поражает идеи своей новизной, олимпиаду по выборам президента России. То есть придумают...
Круто. А кого выставят там?
Не-не. Будут знания у детей проверять. А знаете ли вы, как президента в нашей стране выбирают?
Что у нас есть президент, скажут, да?
Нет, это знают, как опять же говорит социология. Так вот.
Мне всегда в таких конкурсах интересно, знаете что? Кто получил подряд на проведение Олимпиады и почем?
Сейчас скажу. Есть цифры определенные. Контракт на разработку олимпиадных заданий Центра обучения избирательным технологиям заключил с конторой... ООО «Мармеладов».
Класс. Я поздравляю Мармеладова, он фактически уже победил в этой Олимпиаде, он главный там победитель.
Я вас...
А сколько лимонов?
Знаете, почему?
Сколько лимонов?
Вы будете смеяться, Георгий Ильич.
ООО получила Мармеладов.
38 тысяч рублей.
Недорого.
38 тысяч. Кстати, вот этот вот, это ООО «Мармеладов», это единственная компания, которая подала заявку. Ну, собственно, она и победила. Угу. Хотя, не знаю, там,
а
можно ли проводить.
А согласитесь, вот мы с вами могли здесь минут за три вот тут на коленке набросать вопросы по этой Олимпиаде вдвоем, совершенно бесплатно.
Ну,
но
вполне,
лучше,
да.
Конечно, да. За 37 тысяч рублей. Он 38, а мы за 37 бы. Мы же не знали, что там есть тендер.
Ну, нам же надо, так сказать... А у вас есть ИП, Георгиевич?
Нет. Я бы сразу сделал ИП, если я знал, что такие кретинские, значит, проводятся тендеры на... Ну, почему? Это может...
Тут самое смешное, кстати... Да, прошу.
Может же любой перебил. Учитель в школе придумать по обществоведению, обществознанию.
Да.
Сказать то, что директивы из Минобраза послать, провести олимпиаду на знание системы выборов президента, и все. И они знают, какие вопросы написать, что там разрабатывать-то.
Ну, может быть, поэтому всего 38 тысяч рублей? Mm-hmm. Может быть, поэтому вот...
А сам процесс, вот бумажки напечатать там, какие-то бланки там провести, вот все подсчитать, это же кто будет делать?
Ну, потом? У нас кто рассылает задания по ЕГЭ? У нас Минобрнауки или там Рособорнадзор, кто у нас этим занимается по принадлежности? Здесь то же самое, это деньги, которые будут выделяться, наверное, либо
не понимаю.
Федерального центра.
Есть конкретный предмет обществознания.
Есть.
Там есть вопросы, которые касаются политического устройства нашей страны.
Есть.
И конституционного устройства
есть.
Нашей страны. Ну, и там это все есть.
Но, видимо,
не... еще-то?
Нет, тогда надо ставить вопрос по-другому. Предмет, естественно, обществознания не выполняет свою задачу, если молодежь у нас не ходит на выборы президента.
То есть там, то...
Либо неинтересно рассказывают, либо каким-то образом по предмету естествознания на уроках говорят одно, а в жизни другое. Ну...
Угу. А теперь они прочтут вот этот тест за 38 тысяч рублей и думают, как же мы глубоко,
кстати,
ошибались, пойду-ка я на выборы сразу.
Олимпиад.
Когда у нас тут выборы? Спросит он Марья Ивановна. Марья Ивановна, вы скажете, в 18-м году, иди, сынок. Но он ему еще нет 18 лет, он не может идти в школе.
Так вот, по поводу выборов-то. Первая мысль была, если опять будет какая-то обязаловка, детей будет заставлять учить, но эффект будет строго обратный.
Да.
Вот Олимпиаду сдал меньше, чем на 30 баллов.
Угу.
Нет тебе месяца летних каникул, иди готовься еще
но
раз.
Но потом собака. Школьники на выборы не ходят.
Ну, они сегодня не ходят.
Они забудут потом уже, что они проходили этот тест.
Георгий Георгиевич, зря вы это сказали. Сейчас нас слушают в Рособранадзоре или в ЦИКе, скажут всем, кому нет 18 лет, каждый год подтверждать квалификацию этого самого избирателя российского.
Да. Ну что же, я могу вспомнить, что в советское время были ленинские уроки, где нам промывали мозги на знание всяких политических, всяких событий, идей, фактов и так далее. Может быть, путинские уроки завести?
Путинские уроки.
Путинские уроки.
И может, просто ограничиться
потом вставать политграмотой на путинскую вахту вставать, например. Когда-нибудь там. Перед 9 мая можно встать на путинскую вахту. Перед 1 мая можно встать. Перед 4 ноября можно встать. Перед 12 июнем встать тоже.
А самых лучших учеников будут отправлять стоять на путинскую вахту?
У портрета.
Нет, в Германии.
В Германии. Восточной.
Ну, она сейчас единая, это восточный тоже, в общем, неплохо.
По местам боевой славы.
Ну, в том числе. Да. А, есть по поводу вот этих вот 38 тысяч рублей, есть еще кое-какая интересная подробность одна относительно хода реализации, так сказать, этого тендера, вот просто на стадии изготовления вопросов. Я о ней, наверное, чуть позже расскажу, но расскажу уже при свидетеле, потому что к нам присоединится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Мы вот пока новости слушали, я пытался посчитать, сколько же в мире вот этих самых гетто, где живут люди, которые не могут выучить украинский язык, хотя потому, что они не хотят его учить.
Весь мир гетто.
Да, Мария Захарова уже предложила это растяжками повесить к приезду гостей на Евровидение в Киеве. И, собственно, это может стать лозунгом этого конкурса.
Вот добро пожаловать. Или гости из гетто, где не хотят учить украинский язык. Александр Коц в нашей студии, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Георгий Георгиевич, мы вот с вами заговорили про Сирию, а вот к нам пришел человек, который сейчас нам на все вопросы ответит.
Ну,
он там
на все.
Он там был, он видел, он трогал руками это все. Начнем, наверное, с опроса. Большинство россиян считают ракетный удар США по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля провокацией. В ЦИОМ этот опрос провел, 82% склонны считать вот этот самый обстрел таковым. А если так, то на что эта провокация была направлена и достигла ли она цели своей? Саш, как ты думаешь?
Ну, тут так много мнений, их много даже в самой Сирии, нет единого мнения о причинах этой провокации и ее последствиях. Одна из самых популярных – это, безусловно, та, что Трампу нужно было решать внутренние проблемы и сделать какой-то решительный, вызывающий выпад в сторону России. Собственно, он его и сделал. При этом у многих экспертов сирийских остается некое ощущение такого, знаете, договорника, дескать, куда бы ударить так, чтобы не было слишком больно. Собственно, так и ударили. На этой базе я вот буквально когда неделю назад побывал и лично убедился, что ну, это не катастрофический ущерб, это не 20% потери оперативного летного состава, как заявляли в Пентагоне. Вот, это там около 6 самолетов, МИГов. При этом на этой же базе осталось еще куча уцелевших самолетов. Вот сейчас пишут о том, что CNN, по-моему, да, сообщила сегодня о том, что сирийские военно-воздушные силы передислоцировали все, ну, большинство своих самолетов поближе к месту базирования российской авиации. Ну, мне кажется, это полным бредом, потому что даже если посмотреть на карту расположения сирийских авиабаз, ну, там поближе просто негде. Есть аэродром в Хаме, это, там, не знаю, 40 минут лету, есть аэродром в Алеппо, есть аэродром в Хомсе, который атаковали, есть аэродром под Пальмирой, но вот так, чтобы поблизости к Хмеймиму, там ничего нет. Там есть только сам Хмеймим, на который они, собственно, могли, конечно, тоже перебазировать, но при этом очень жестко сузив ареал своего действия, а все-таки там война продолжается на всех направлениях, и на юге страны, и на востоке страны, и на севере страны, поэтому, безусловно, сирийским войскам нужны все действующие базы, которые у них есть. Ну, российские военные говорили о том, что будут усиливать противовоздушную оборону существующих сирийских баз, чтобы избежать в будущем таких ударов, но их никто там не исключает.
Я не понимаю, почему все так зацепились за новости о том, что якобы сирийские ВВС передислоцировались поближе к Хмеймиму, как раз чтобы оказаться вот под этим зонтиком нашей системы ПВО. Мы, по-моему, собственно, туда его затаскивали, чтобы этот зонтик создавать.
Может быть, Западу хочется представить сирийские военно-воздушные силы как таких неких цыплят, которые жмутся к мамочке-курочке, но на самом деле ВВС Сирии – это одно из немногих подразделений, которые реально воюют, реально рискуют, потому что ситуация в сирийской армии достаточно плачевна, и их наступательный потенциал, он, будем откровенно говорить, очень низок, а авиация – это единственный род войск, который ежедневно делает очень серьезную и тяжелую работу.
А что касается химических атак, вот мы с них начинали нашу программу сегодня, какая-то ясность появилась относительно наличия каких-либо доказательств применения боевых отравляющих веществ вот, под Хан-Шейхуном сирийской страной и вообще кем бы то ни было?
Ну, организация по запрету химического оружия заявила, что у них появились доказательства, что действительно там применялся зарин. Я не знаю, как они добыли эти доказательства, поскольку специалисты ОЗХО не работали на месте, и на месте вообще реальных специалистов не было. Там были белые каски, лауреаты Оскаровской премии, там были боевики фронта Ан-Нусры, там были некие турецкие медики. Собственно, все, что мы знаем, это мы знаем с их слов. При этом, ну, понятно, что Россия в этом деле выступает как некий инициатор расследования с международной группой, в которую хотят включить российских специалистов, пока это как-то буксует. Российская сторона приглашает всех желающих специалистов на базу Шайрат, с которой якобы взлетал самолет с подвешенной бомбой с зарином. Ну, какие-то следы же должны остаться на базе Шайрат, правильно? Их же просто так не уничтожить. То есть, пожалуйста, приезжайте, осматривайте, как мы осмотрели
эти. Кто контролирует сейчас вот это место бомбардировки или там инсценировки?
Это террористическая группа фронта Нусра, да, она сейчас по-другому называется, я не вспомню ее новое название, но это Нусра, да, это Нусра, боевиков, которые уже ловили с химическим оружием, и Нусры, и ИГИЛы ловили, я помню, в Турции 12 человек было поймано с зарином, который они пытались в Сирию провести, причем газеты, которые об этом написали, турецкие, были закрыты, журналисты посажены в тюрьму. То есть это сообщение о том, что...
Откуда они его провозили?
Из Турции. Они провозили его в Сирию, да.
То есть, в принципе, вообще может скрыться и турецкий след этого зарина еще.
Ну, сложно сказать, но...
Это будет интересно.
Да, это, конечно, безусловно, будет интересно, но я повторюсь опять же о том, что использовался зарин, впервые прозвучало как раз от турецких медиков, ну, собственно, в Турцию вывозили пострадавших. При этом, кстати, сегодня или вчера представители российского МИДа заявляли о том, что есть доказательства фальсификации этой химической атаки. Там перечисляется очень много специфических...
Ну, там зрачки, например.
Да, ну да, зрачки. Там,
не такие.
Не такие зрачки. Там не в такой одежде белые каски эти были, которые работали на месте. Но, собственно, на месте заражения должна проводиться, наверное, какая-то дезактивация, ну, какие-то специальные работы после этого, правда, чтобы кто-то еще там не заразился. Никаких запросов к международным, ни к России, ни к международным организациям от жителей этого района не поступало. И, собственно, вот кроме того дня, кроме тех двух роликов, мы больше ничего не
видели. А кто с Ан-Нусры же вообще контактируют турки, да, в большей степени.
Турки...
То есть можно через них попытаться добиться.
Ну, все-таки вбрасывается это все через организацию «Белые каски», которая с Нусрой аффилирована, и, как правило, ну, собственно, американцы-то в своих разведдонесениях в первую очередь ссылаются на сообщения в соцсетях, на сообщениях в Твиттере, и даже вот в этом докладе четырехстраничном указывались аккаунты. Это аккаунты фронта Аль-Нусра, это аккаунты «Белых касок». Угу. Вот первые источники информации.
Вы с ними не встречались там?
Нет, я не встречался, на ту сторону нам
хорошо, что заказан. Они с вами тоже не встречались.
Саша, а самое говорить... интересное, что я был в Алеппо после освобождения, из Алеппо шел основной вал вот этих роликов «Белых касок», так жители Алеппо, которые там были освобождены, они тоже не встречались с этими белыми касками, они их просто не видели.
Угу. Складывается ощущение, что белые каски видят только камеры, которые снимают белые каски.
Ну, так и происходит, да.
Саш, а в целом обстановка на фронтах как? Фронт стабилен или, как говорят экономисты, волатильность наблюдается? Но высоты переходят из рук в руки?
По-разному ситуация. На юге более-менее стабильно. То есть там как буксовала армия Асада, так и буксует. Ну, в ответ просто, видимо, никаких наступательных действий со стороны боевиков не ведется. На... В востоке армия развивает от Пальмиры наступление в сторону Дейр-эз-Зора, которое, судя по всему, после падения Раки, мне кажется, неминуемого падения, игиловцы захотят сделать новой столицей. И, соответственно, после падения Масула, которое тоже, ну, скорее всего, неминуемо, в районе Раки, столицы исламского государства, пока курды забуксовали вместе с американцами, там встали с одной стороны, в 15 километрах от города, с другой стороны, в 40 километрах от города, с юга. При этом курды перекрыли трассу, идущую на Раку от Алеппо. То есть, ну, фактически, они показали правительственным силам Сирии, что мы здесь справимся без вас, мы здесь будем разбираться сами. Ну, как мне кажется, это решается судьба севера Сирии. То есть, скорее всего, конечно, он уже никогда в составе Сирийской Арабской Республики не будет. Это будет как какие-то курдские территории с буферной зоной турецкой вдоль границы. Ну, это мне так кажется.
А турки, кстати, вот свой щит Евфрата вроде как свернули. Они ушли оттуда?
Нет, турки там остались. Они планируют новую операцию. Просто она будет по-другому теперь называться. Говорилось о том, что турки закончили свою операцию «Щит Евфрата» и вывели войска. Нет, они ничего оттуда не вывели. Они продолжают обустраивать там буферную зону для того, чтобы из Турции возвращать в эту буферную зону беженцев. И там же, как и в иракском Курдистане, обустраиваются базы подготовки, военные базы подготовки, вот, где обучают, собственно, так называемую умеренную оппозицию. Ну, вот пока она умеренная, когда она попадает компактно, их оказывается очень много, как это сейчас находится в Идлибе, то там... На мой взгляд, это формируется такой ИГИЛ 2.0, то есть новая версия какого-то страшного зла. То есть, если мы. Ну, нам еще предстоит с этим злом разбираться, потому что сейчас очень много вывозится боевиков из-под Дамаска, из города Забадани. Там около 3000 человек их вывезли в Идлиб. Это по договоренностям с правительством через посредников. При этом вывозились люди шиитские. Шиитское население из подконтрольных боевикам городов Кифрая и Фуа. Кстати, вот во время одной из вот этих операций по вывозу шиитского населения был организован страшный теракт на территории подконтрольной боевикам. Погибло более 120 человек, среди которых было 68 детей. Вот что-то на Западе как-то вот этот теракт прошел очень незаметен, в отличие от детей Хан Шейхуна.
К сожалению, на этой печальной ноте придется заканчивать. Но, собственно, ситуация в Сирии – это одна такая большая, протяжная, печальная нота, которую уже мы тянем, и не только мы, более 6 лет до последних. Георгий Георгиевич, еще ваше мнение хотел одно услышать, Саш. Я буду рад, если ты тоже его выскажешь. Вот очередное социологическое обследование было проведено. Исследование, простите. Обследование в другом месте проводят. Народ, более 50% опрошенных заявили о том, что, в общем, пора Владимира Ильича Ленина похоронить, точнее, тело его.
Даже больше, 60 с чем-то процентов. И на самом деле эта цифра не меняется уже 10 лет, она стабильной примерно остается.
Мы у слушателей спросили, а где бы вот вы предпочли похоронить?
Рядом с его матерью.
Ленина.
На Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.
Господь чести оказывать?
Ну, он бывшего государства основатель, не нынешнего.
Но можно, а ты что скажешь?
Можно оказать.
Да, я бы тоже захоронил бы с воинскими почестями и закрыл бы на этом странице истории.
А кого положить вместо него?
И класть ли кого-нибудь в принципе, оставить ли мавзолей на это
вот
месте?
Вопрос. Давайте
обсудим
вот,
через
вот неделю. Вот какой опрос надо как провести. Как раз день рождения
будет
россиян.
Очередной. Спасибо. Георгий Бовт, Александр Коц.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.